Дорогие мои юные братья и сестры, я прочитаю текст с Библии, о котором буду говорить, рассуждать, проповедовать. А записана книга Иова, 23 главе, написано так, 15 стих. «Я трепещу пред лицом его, размышляю и страшусь его». Вот эти слова будут в основу наших рассуждений. Но я знаю, что вы любите много историй и примеров. И поэтому я хочу с вами договориться, что я буду рассказывать истории и из Библии проповедовать. Вы так согласны? Согласны. Может быть, получится у меня еще задание какое-то вам дать во время того, что мы будем с вами здесь общаться. А теперь давайте вспомним, какая тема сегодняшнего общения. Страх Господень ведет к жизни. Давайте подумаем. Страх Господень ведет. Стало быть, это такая тропиночка, такая дорога, которая ведет к жизни. А жизнь – это что-то ценное или это что-то такое, на что, может быть, даже не стоит обращать внимание? Она в себе не имеет никакой ценности, ничего важного. Жизнь. Ну, представьте себе, вы сейчас должны будете умереть. Охота? Не хочется, да? И больше того, страшно. Или не страшно? Ну, чтобы немножко понятнее было, ценна ли в глазах людей жизнь и насколько она ценна, я вам уже расскажу сейчас одну историю. Она будет иметь два эпизода, которые каждый будет открывать, как сердце людское тянется к жизни, она хочет жить. А было это в одной германской тюрьме в 1946 году. Заметили дату? 1946 год. А война закончилась в 1945 году. Год после того, как кончилась война. В это время в Германии, в тюрьмах, было еще много иностранцев. И сама Германия еще свободную, как бы, свою власть не имела. Она была под оккупацией. А в тюрьмах очень много иностранцев. И русские там могли быть, и немцы могли там быть, и грузины, и белорусы. Ну, разные-разные. И вот когда они находились в одной большой камере, вот эти заключенные, военнопленных много, а вдруг туда заводят одного человека. Открывает, там, знаете, такие запоры вот в камерах, ключ щелкает, запоры открываются, и конвой затолкнул туда одного человека. На него посмотреть с виду, он лет сорок ему. А когда лучше всмотришься в глаза, то ему едва ли 20. Едва ему можно дать 20 лет. И он был такой юноша. Но с виду, с первого взгляда, можно дать ему 40 лет. Он так остановился, ни на кого не посмотрел, ни здрасте, ничего не сказал. Стоял, потом едва-едва шатаясь, побрел к стенке, прислонулся к стенке, присел. И тупо смотрел в одну точку. Некоторые его узнали. И узнали его дело. Это был очень молодой человек, который уже как бы после войны взял в пьяном состоянии, убил полицейского. И тогда было там очень строго. И те заключенные, которые там сидели, они знали, что по этому делу ему точно будет расстрел. Высшая мера наказания. И он сам, этот молодой человек, тоже знал, что ему теперь грозит высшая мера наказания. А завтра будет суд. И суд должен ему это присудить. На следующий день, когда его вывели, а у него ничего не было, даже о чем поговорить он не разговаривал. А у заключенных грустно на сердце. Они понимают, что человек молодой, совсем юноша, и с жизнью расстается. С жизнью. И один грузин говорит, такая жизнь никуда не годится. Война – стреляют. Войны нету – стреляют. А белорус один вспомнил одну ситуацию из военных дней. И говорит, слушайте, вот я в свое время когда война шла, я не был на передовой, я был в тылу, в таком отряде, который в тылу. И мне не грозило идти на передовую. Но однажды несколько рот там собрали и объявили, комиссар едет, и с ним 3 человека дезертиров. Их будут расстреливать. И начальник скомандовал ихнему отделению, в котором этот белорус был, готовить автоматы. Они будут стрелять в этих 3 дезертиров, которые сбежали с фронта. Они будут в них стрелять. А я, говорит, думаю, я не хочу стрелять. Что же придумать? Сказать не буду и все. Вот так и скажу. Так меня тогда сразу убьют, застрелят. Ну, тогда я, выход есть, я буду выше головы стрелять. А другие, кто хочет, пусть стреляет. И вот настал этот день, следующий день. Он рассказывает, приезжает комиссар, выставили 3 дезертиров, и комиссар начинает объяснять, громко объяснять, в чем их вина, и как только он объяснит, вот 4 роты, это где-то 400 человек построили, как только он объяснит, их даст команду «пли», их застрелят всех, а эти все будут всем рассказывать, чтобы никто не сбегал, чтобы все боялись. И вот смотрю, вот эти 3, им сказали «раздевайтесь, до кольцон раздевайтесь, а все одежду снять». Вот только в кальсонах на тот свет пойдете. И 2 из этих людей, им дали лопату, копайте, выкопайте себе могилу, и вас туда застреляют и закопают. 2 из этих людей, они так сильно заплакали. Плакали, как маленькие дети. Вслух плакали, ручьем слезы текли. Жить-то хочется. И плачут, плачут. А один, говорит, не плачет. Один копает и не плачет, и все на небо смотрит. А небо было ясное, ясное небо. Только кое-где, как лебеди, проплывали небольшие тучки или облака. И вот он все смотрит, смотрит на небо и начал молиться. А комиссар все тут рассказывает ихнюю вину и мораль читает. А этот начал молиться. А мы смотрим на комиссара, а сами слушаем, о чем тот один, который не плачет, молится. А он так молился: «Господи, ты знаешь, что я не хотел убивать людей, я хотел твою заповедь исполнить. Господи, ты не оставь мою жену, теперь очередь моя пришла, ты мою жену не оставь». И вот он вспомнил в молитве про детей своих и не плакал, и все на небо смотрел. А потом комиссар не выдержал, уже разозлился и дает команду «тли», и все выстрелили. И эти 2, которые сильно плакали, сразу упали. А этот стоит один. Этот один стоит. Комиссар еще раз дал команду стрелять. Опять стрельнули. Он опять стоит. Он 3-й раз дал команду. Опять стрельнули. И он опять стоит. Никто не захотел в него даже стрелять. Тогда он не выдержал, достал пистолет. И 3 пули ему прямо в грудь. И из груди 3 струйки крови потекли. А потом, говорит, он так смотрит на небо и так восторженно сказал громко-громко: «Боже!» Восторженно и упал. Он так это сказал, как будто на самом деле увидел Бога. А люди в камере слушают это, он рассказывает, этот белорус, а люди слушают. А на самом деле Бог явился, но мы не видели, но, похоже, он увидел Бога. Вы чувствуете разницу между 2 и 1, да? В это время приводит вот того человека, которого молодого, открывается засов, и конвоир запихивает опять этого человека и закрывается. Они не думали, что они его больше не увидят. Но он зашел туда и смеется, этот человек. Сильно-сильно смеется, но не вслух, про себя смеется. И как завороженный стоит, и языком щелкает радостно, что-то щелкает. И руки вот так растопырил, как крылья. И вот так стоял и хохотал про себя. А потом начал потихоньку кружиться. Кружился, кружился, и больше круг, как будто танцует. И подпрыгивает, и языком подщелкивает. Казалось со стороны, что у него что-то с умом не то случилось. А потом вдруг он говорит: «Братцы, живу!» Оказалось, суд учел, что он еще очень молодой, что он сделал это преступление в пьяном состоянии. И ему заменили расстрел на пожизненное заключение. Он был очень словоохотлив. Он очень теперь много общался. Его кормили, он все ел подряд, что ему давали. Вот так человек хочет жить. Вы заметили, как люди хотят жить, как нравится жить, как тянется сердце человека к жизни. А в Библии написано, страх Господень ведет к жизни. И у нас как бы встает такое, какое-то противоречие, парадокс. Как же так? Сердце людское так хочет жить, но бояться Господа не хотят. Страха Божьего иметь не хотят. Страх Господень ведет к жизни. Человеческое сердце хочет жить, а страха Божьего иметь не хотят. Парадокс. Как же так? А ведь только когда страх Господень, тогда человек получит действительно не только здесь, он жизнь вечную получит. Я думаю, вы слушали эту историю, я рассказывал, и хорошо поняли, что тот один человек, у которого 3 струйки крови текли, и воскликнул: «Боже, он имеет жизнь вечную». Он даже не плакал, когда там стоял. Только помолился, и помолился, чтобы простили тех, кто будет стрелять, потому что они не виноваты. Помолился за семью, за детей, и Господь его взял к себе. Он имеет жизнь вечную. Хотя здесь, на земле, мы все знаем, наша жизнь прервется. А вот парадокс. Люди жить хотят, а страха Божьего не имеют. И не хотят. А вот мы прочитали с вами текст, здесь написано. Откуда же он может взяться, этот страх Господень? Здесь так написано. Иов говорит: «Я трепещу пред лицом его, размышляю и страшусь его». И мы можем точно знать, вот по какой причине такое противоречие, такой парадокс? Люди жить хотят, а страха Божьего не хотят иметь. И не имеют его. Это потому, что глупые мало думают, плохо думают. Так и знаю, что ваш возраст такой, когда вам уже кажется, что вы уже все такие же, как и все взрослые, и ничем уже не отличаетесь. И столько же знаете, столько понимаете. Даже иногда бывает, что, мама и папа, у них уже какие-то отсталые, старомодные понятия. Что-то уже как бы не то. Как бы кажется, мы уже лучше знаем. Вот пока дети маленькие. Удивительно, Господь детей маленьких принимает их молитвы, слышит их молитвы, слышит. И удивляюсь, как сердце детское направляется к Богу. Стали чуть-чуть постарше, опасный возраст. Опасный возраст. Летать научились, но спят у кошки под зубами. Да. У кошки перед самой пастью ее спят. А летать научились. И кажется, они уже такие, как взрослые. И предупреждением часто не внимают. И мало рассуждают. А пока маленькие, вот даже на прошлой неделе, ровно неделю назад, в воскресенье, я у нас дома разговаривал с одной бабушкой. Знаете, она уже пожилая, ей уже 80 лет. И она мне рассказывает, лет 20-25 назад я только Бога познала. Стала приходить на собрание, покаялась. И вместе со мной стали приходить мои внучки. И они тогда маленькие были, старшие. Их 2 внучки, было лет 8, а другая еще меньше. И они стали приходить на собрание. И они все прислушивались, вот что проповедуют, что говорят, и все верили всему, и прислушивались внимательно, старались так делать, как учат на собрание. А я сама еще вот только приближалась к Богу, я только ходила на собрание. И вот пришла домой с внучками своими летом и начала поливать огород. Поливаю огород, а внучки мои говорят: «Баба, а зачем ты огород поливаешь?» «Ну как зачем? Чтобы выросло, чтобы корни промокли там, чтобы земля промокла и корни питались. Надо поливать. А мы сейчас Богу помолимся, и Бог польет». Пошли в свою комнату, стали на коленочки и молятся. Господи, пошли дождичек, чтобы бабе не надо было поливать, таскать тяжелые ведра. Помолились, выходит баба, можешь не поливать. Мы уже помолились Богу, сейчас дождь пойдет. Посмотрели на небо, а вон, видите, тучка идет, вот с нее сейчас дождь пойдет. Подошла эта тучка и стала капать. Но немножко покапала и перестала. Бабушка дальше поливает. А они спрашивают, бабушка, а зачем вы поливаете? Ведь мы помолились, Бог полил уже. Ну, мало было дождя, не промокла земля, надо поливать. А, больше надо. Сейчас пойдем помолимся, чтобы Бог еще полил. Пошли в свою комнату эти две девочки, склонились на колени и молятся. Господи, сделай так, чтобы сильный дождь пошел. Выходят и говорят, бабушка, мы уже помолились, сейчас сильный дождь пойдет. И точно, такой обильный дождь прошел, такой дождь, и не надо было поливать. А сейчас, где внучки, я спрашиваю, ну, родители неверующие, сейчас внучкам уже где-то лет 30. И я говорю им, ну, вы же знаете, что Бог слышит молитвы. А они только того и говорят, баба, откуда ты знаешь, молимся мы или нет? А где-то наступил возраст, когда уже то, что проповедуется, уже казалось, может быть, это не совсем точно так, может быть, мы уже лучше знаем. И уже потихонечку отошли от того, чтобы вот так с Богом общаться. Так с Богом общаться. Я хочу вам сказать, это возраст, когда это происходит, это ваш возраст. Я тоже хорошо себя помню, когда мне было 13 лет, я захотел, чтобы меня перевели в молодежь, потому что я сказал, я уже молодежь. Мне отец тогда сказал, нет, ты еще не молодежь, ты еще подросточек. Нет, я молодежь, 13 лет, совсем взрослый человек. Ну, а сегодня, кто, кому 13 и больше, много вас, поднимите-ка руки. О, есть уже многие, многие еще стесняются, мне кажется, здесь бы все должны поднять, да? Стесняются. Ну ладно, можете опустить. 13 и больше, таких много уже, взрослые люди. И вот кажется нам, что мы уже совсем, как летать научились, все, мы уже все, как и все. А опыт – это совсем другое дело. И вот смотрите, чтобы иметь эту жизнь, нужен страх Господень. Нужен страх Господень. А чтобы страх Господень был, Иов говорит, он приходит к нему путем рассуждения, размышления. А знаете, за один день все не поймешь. Опыт набирается. Один вывод сделал, другой вывод сделал. И больше набирается страх Господень. Но здесь, смотрите, так написано. Я трепещу пред лицом его, размышляю и страшусь его. Размышляю и страшусь. Обратите на это внимание. Как оно срабатывает? Я еще один пример вам расскажу. Это было в школе в советское время, когда вот такие же мальчики, как вы, сидели, девочки, на уроке, и учительница говорит, ну, может быть, вы знаете этот пример, все равно расскажу. Учительница говорит, дети, Бога же нет. Ну, нет, конечно, все кричат, нет. Ну, давайте ему тогда покажем кулак Богу, которого нет. Ну и все начали кулак показывать Богу. Один мальчик не показывает. Не показывает кулак. Она смотрит, а ты почему не показываешь кулак? А он встал и говорит, ну если Бога нет, то кому показывать? Если его, так сказать, нету. А если он есть, то я боюсь. Видите, он, этот мальчик, правильно, он просто сориентировался правильно. Почему? Он начал думать. Начал задумываться, размышляю и устрашился. И не стал Богу показывать кулак. И я вам скажу, когда мы будем вникать и размышлять, мы обязательно устрашимся. А теперь смотрите, я хочу прочитать несколько из Библии текстов из разных мест, а вам задание даю. Вы внимательно выслушайте то, что я буду читать, и потом скажите мне, что общего в этих всех стихах, которые я буду читать, из разных мест Библии. «Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов, и владыка, владык, Бог великий, сильный и страшный». И другое место. буду читать, а вы внимательно выслушиваете. «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего». Еще пример приведу, текст из Библии прочитаю. «Неужели величие его не устрашает вас, и страх его не нападает на вас?» Еще другие места буду читать. Это мы сейчас с вами задание делаем такое вместе. «Страшен Бог в великом сонме святых. Страшен Он для всех окружающих Его». Другое место прочитаю. «Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он, паче всех богов». Ну, может быть, достаточно. Скажите, что общего из этих всех стихов, которые я прочитал? Мальчики, девочки. Бог страшный. Здесь везде написано, что Бог страшный. Вот встает вопрос, ну, бойтесь Господа или страх, устрашаюсь. А на самом ли деле Бог страшный? Нужно ли его бояться? Что это такое, страшилище, что ли, или какой-то ужас, что Бога надо страшиться? А вот смотрите, мы прочитали в Библии места, где действительно мы находим, что Бог есть Бог страшный. И даже Иисус Христос сказал, если кто-то будет убивать тело, вот как того верующего, которому молился, в него стреляли, убивали тело, Господь сказал, этого вы не бойтесь. Не бойтесь. Но бойтесь того, кто после того, как убьют, может и душу в ад отправить. Вот ей говорю вам, того бойтесь. Значит, действительно, Бог имеет особую такую, как бы, власть. И надо размышлять. О чем надо размышлять? Нам очень хорошо и полезно размышлять о Божьем величии. В Псалме написано так, 70-й Псалом, 16 стих. Здесь написано, «Войду в размышление о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою». Он говорит, что я хочу размышлять о силах Господа Бога. Какой он великий, какой он могущественный. И вот рассуждать, какой великий Бог, это очень хорошо. У нас сейчас молитвенная неделя была, и сестра рассказывала, как они год прожили, и как Бог их провел, и что у них ребеночек родился, и очень больной, и вообще никакой надежды, что он живой останется. И врачи даже сказали, 1%, что он живой останется, и 2%, ну, живой нормально останется, 2%, что он будет инвалидом, а 97%, что он вообще умрет. И все. А все много молились. И когда и он и в больнице, этот ребеночек был, а потом, когда он выздоровел, совсем нормальный, хороший ребеночек сейчас. И врач тот, который там был в больнице, когда вот он родился, она потом захотела встретиться с мамой. И узнать, когда мама все рассказала, как Бог чудно исцелил по молитвам, она говорит, нет, ну правда, есть же все-таки Бог. Она поняла, что это врачи не могли сделать, это сделал только Бог. Если мы смотрим на его возможности, какой великий Бог. Однажды Иисус Христос, он даже мертвого юношу воскресил. И написано в Библии, там в Евангелии от Луки, в 7 главе, что великий страх напал на всех, которые там были. Ну, представьте себе, если бы вы сейчас находились бы в таком месте, где похороны, и вдруг покойник встал, кто-нибудь подошел и говорил бы: «Встань и иди». И он бы встал и пошел. Страшно бы было, да? И вот тут там тоже написано: «Великий страх напал на всех». Когда мы будем размышлять о том, что делает Бог, во-первых, нужно размышлять о том, какой он великий, что он Бог страшный, великий, все может, всякая власть ему доступна, все ему подвластно. Потом будем думать о том, что делает наш Бог, какие дела он чудные и великие делает. Это пробуждает у нас страх. А потом, если мы будем думать еще о том, какой он святый, какой святой, никакого грешка в нем нету, абсолютно никакого. Пророк Исаия, он видел видение, в 6 главе книга пророка Исаия, там написано о том, как он увидел видение, и величие Божие, слава Божия, и как архангелы там летали, серафимы, они вот по три пары крыл, они закрывали лица свои, ноги свои, и летали, и все вызывали: «Свят, свят, свят Господь Савов». Исаия это увидел, он сильно испугался, страх такой сильный напал на него, и он сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди людей с нечистыми устами». Такой сильный страх им завладел. Вот когда мы будем рассуждать и мыслить о том, какой великий Бог, какие он славные и чудные дела делает, какой он святой Бог. И вот тогда, дорогие мои, мы будем, будет в нас пробуждаться страх. Ну и еще, если мы будем думать о том, что он еще судит все грехи, помышления даже и намерения человеческие судит Господь. И он, Бог есть судья, верно, в книге Откровения об этом тоже написано, 14 глава, 7 стих, здесь написано так, и даже 15 глава, 4 стих: «Говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте ему славу, ибо наступил час суда его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источник вод». Наступил час суда. Бог есть судья, и мы, я вам уже сказал, что Господь говорит: бойтесь того, кто может и душу в ад отправить, вот я и говорю вам, того бойтесь. А у нас бывает часто так, нам кажется так, что если человек зло сделает, ну это ж ничего страшного. А почему? А Екклесиаст об этом сказал: не скоро совершаются суды над злыми делами человеческими, оттого сердце человеческое и не страшится делать зло. Не скоро совершаются суды. Нам кажется, это когда-нибудь, может, и будет, но так далеко, что мы даже, может, и не дойдем до этого, что оно, может, вообще никогда не будет. А оно будет. Знаете, опять у нас в Благовещенке недавно, так, может, в прошлом году произошел случай, когда один из бывших, тоже верующих подростков, он подрос уже, 17 лет ему, и он залез в буфет, так будем говорить, в буфет, и еще одного мальчика соблазнил на это неверующего. Залезли в буфет, их милиция поймала, а потом следователи спрашивают и говорят. Ну вот одному из них говорит: вот ты когда ты туда лез, о чем ты думал? А он говорит: а я думал, что за это ничего не будет. Вот и все. И страха не было. И он пошел. Мне так сказал вот этот мальчик, что за это ничего не будет. Я так думал, что за это ничего не будет. Знаете, это, мои юные друзья, братья и сестры, это есть уловка дьявола. В книге притчи, в первой главе, там описано две проповеди. Одну проповедь говорит глупость, а другую проповедь говорит мудрость в первой главе. Я основные положения этой проповеди вам сейчас расскажу. Смотрите здесь, как написано. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: «Иди с нами, сделаем засаду для убийства, предостережем непорочного без вины, живых поглотим их, как преисподня, и целых, как нисходящих в могилу, наберем всякого драгоценного имущества, наполним домы наши добычей, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас, сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови». Обратите внимание, в этой проповеди это проповедует глупость. И мудрый Соломон сына своего наставлял. Он говорит: смотри, они будут говорить. Пойдем. Это они будут говорить тайно. Это первое положение глупости. Она всегда вселяет недоброе. И так говорят: ты никому не говори, никому не скажи. Вот между нами секрет. Никому не говори. Вот если вам, мальчики и девочки, когда-нибудь кто-нибудь скажет так, вы ответьте: обязательно скажу, всем скажу, и маме, и папе, и пресвитеру, всем скажу, обязательно скажу. Знаете, наше братство почему выстояло, а некоторые не выстояли? Потому что когда КГБшники вызывали их и начинали склонять их, они говорили: вот мы сейчас с вами беседуем, ты только об этом нигде не рассказывай, не надо, вот между мной и тобой, и никто больше другой знать не будет. Те, которые соглашались, они пали, они перестали быть и погибали. А те, которые говорили: нет, обязательно всей церкви расскажу. И вот они выстояли эти и стоят по сей день. Верные Господу остались. Вот эта глупость так учит, чтобы тайно никому не говори. Другое положение глупости, она внушает, что можно за счет другого быть счастливым. Можно за счет другого быть счастливым. Она говорит: вот сын мой, жребий твой будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас, мы наполним дома наши добычей, нам хорошо, мы ограбим, хорошо нам будет. И она учит, внушает, вот дьявол глупостью внушает в наше сердце, что можно сделать какое-то зло, и оно принесет мне счастье. Это неправда. Так быть не может и никогда не было. А третье положение глупости – это то, что она говорит, что можно все это сделать и остаться безнаказанным. Вот здесь, она, здесь так это звучит. Будут говорить: сделаем засаду, а засаду – это тайна, да, для убийства, подстережем непорочного без вины, живых поглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу. А из могилы кто что расскажет? Все тихо. Все останется тайно, все останется безнаказанно. Это три обмана. Вот смотрите, почему можно всегда узнать, что это не от Бога. Когда говорят: а, ты никому не скажи. Когда говорят: это, за это ничего не будет. И нам от этого будет хорошо. Вот это ложь. Это проповедует так. Так глупость. А премудрость, вот смотрите, премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Видите, как явно, открыто, так Господь говорил. Его даже когда взяли и начинали расспрашивать, а он им говорит: а я ничего тайно не говорил. Я при всех явно всегда проповедовал и говорил, учил. Спросите, все слышали, все знают. Ничего тайного. Это мудрость, так проповедует тайно. Все явно. Дальше она говорит о том, что обратитесь к моему обличению, и вот я излью на вас дух мой, возвещу вам слова мои, я звала, и вы не послушались, простирала руки мои, и не было внимающего. Вы отвергли все мои советы, и обличения моих не приняли. Зато я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас. То есть, смотрите, дальше идет речь о том, что будет беда, будет действительно наказание, будет очень плохо. И заканчивается все тем, что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно. Есть обязательно ответственность. Таким образом, если мы будем об этом думать, о том, что это ведет к ответственности, рассуждать, что будет суд Господень. Мальчики, девочки, давайте запомним. Размышлять надо о величии Божьем. Нужно размышлять о его делах, как он, что он делает все. Нужно размышлять о святости Божией. Нужно размышлять еще и о судах Божьих, что будет возмездие, будет наказание за все злые дела. Если это мы будем делать, как Иов, то написано, и мы будем трепетать и страшиться. Ну вот мы как бы с одной стороны поговорили о Боге. Мы прочитали много мест, где написано, что Бог страшный. А как вы думаете, есть ли другие места, где немножко, может быть, звучит по-другому? А если, например, сказать так, прочитать стих из Библии, «Бог есть любовь», это страшно? Как бы нет, да? Если Он любит, то разве это страшно? Это вроде и не страшно. А если мы такое место прочитаем в Библии, «Ты прекраснее сынов человеческих», это страшно? Тоже не страшно. И так можно много-много добрых слов в отношении Бога найти, что он, с другой стороны, он даже и не страшный. Так как же понять, страшный Бог или не страшный? Даже если мы согрешаем, то в Библии написано, например, Псалом 129, 4 стих, что Бог есть Бог прощающий, Он прощает грехи людей, да благоговеют перед Ним. То есть, чтобы было большое такое глубокое уважение, но у тебя прощение, да благоговеют пред тобою. Если Бог прощает, разве страшно? Тоже вроде бы не страшно. Так как же тогда правильно? Бог страшный или Он не страшный? Я вам отвечу на этот вопрос. На этот вопрос очень хороший ответ когда-то в древности дал один из священников. Его звали Ездра. Знаете, как он сказал? Он сказал так. Рука Божья для всех прибегающих к Нему есть рука благодеющая. А на всех оставляющих Его могущество Его и гнев Его. Оказывается, все будет зависеть от человека. Если мы хотим прибегать к Богу, если мы не хотим огорчать Его плохими поступками, словами и делами, тогда Божие вот это все величие, могущество и действие, оно будет благодетельствовать нам. А если мы будем противиться Богу, если мы будем делать плохие поступки, говорить плохие слова, будем сопротивляться тому, что учит Библия и Бог, если мы будем такими равнодушными, хладнокровными, вот к тому, что вот Господь зовет нас к себе, то на нас будет проявляться Божие могущество и гнев. И тогда, смотрите, страшный Бог, страшный Бог. И вот смотрите, с одной стороны написано в Библии, да благоговеют, а с другой стороны написано, страшитесь его. Я вам хочу сказать, трепетать, допустим, это дрожать от страха, трепетать перед Богом. А благоговеть – это большое глубоченное такое вот личное уважение, расположение к Богу. И вот эти два чувства вместе – вот с одной стороны трепетать от страха, а с другой стороны так благоговеть перед Ним. Эти два чувства вместе соединяешь когда? Это называется страх Господень. И вот тот, который это имеет, глубокое такое почтение к Богу и страх перед Богом. Вот тот человек имеет страх Господень. Этот человек на пути жизни, он будет иметь жизнь. Зло не коснется его. Всегда будет доволен. И вот, дорогие мои, смотрите, с одной стороны, нам надо всегда рассуждать и о величии Божьей, о Его славе, могуществе, о Его власти наказывать зло. Нам надо об этом рассуждать. А с другой стороны, надо и рассуждать о Его доброте. Какой Он благий, что Он любовь, прекрасней всех сынов человеческих. Чтобы в наших сердцах, пусть еще молодых, вызывались два добрых чувства. Благоговение и страх. Чтобы мы были наполнены страхом Господним. Это я вам искренне от всего сердца и от всей души желаю. Пусть вас всех в этом Бог благословит, чтобы и вы были теми, кто имеют жизнь. Аминь.